В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Юлия Тимошенко стала фигурантом еще одного уголовного дела. Фонд «Федерация» проводит очередную благотворительную акцию. Индекс мировых цен на продукты вновь бьет рекорды. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, на Украине против экс-премьера Юлии Тимошенко, которую судят за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, расследуют еще одно дело. Теперь речь идет о купле-продаже комбината «Криворожсталь». Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Киевский апелляционный административный суд возобновил дело по факту незаконного внесения Юлии Тимошенко изменений в условия договора купли-продажи «Криворожстали». В 2005 году тогдашний глава правительства добилась через Верховный суд возвращения государству флагмана украинской металлургической отрасли, который был продан до оранжевой революции за 800 миллионов долларов олигархам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку. После повторной приватизации «Криворожсталь» приобрела за почти 5 миллиардов долларов компания Metal Steel. Дело против Тимошенко восстановлено по иску бывшего главы фонда госимущества Украины, социалистки Валентины Семенюк-Самсоненко. Давняя политическая противница экс-премьера утверждает, что Тимошенко лично отменила ряд инвестиционных обязательств по Криворожстали, и в результате в госбюджет не поступили огромные суммы. Эти претензии Семенюк-Самсоненко ранее в прокуратуре отвергли как необоснованные. Сейчас в арсенале украинских правоохранительных органов уже 4 уголовных дела против экс-премьера, которые, по ее словам, подтверждают политические мотивы расправы над главным конкурентом власти на будущих выборах. Между тем, в правящей партии регионов обещают, что поскольку Тимошенко в политическом и экономическом пространстве Украины находится уже 15 лет, вскоре против нее могут быть возбуждены и новые дела. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Чем все-таки закончится уголовное преследование Юлии Тимошенко? На эту тему размышляет киевский политолог Виктор Небоженко.
Последние 20 лет судебные дела, как правило, не являлись способом политической борьбы. И только вот сейчас, 2010 года, возникла такая традиция, когда суды и судебное преследование, целенаправленное открытие уголовных дел против политических противников, стало, в общем-то, характерной чертой украинской политической культуры. Но при этом ни сама оппозиция, которая, естественно, стала первой жертвой этих судебных преследований, ни власть не умеет пользоваться этим оружием. Отсюда та легкость, которая открывает уголовные дела, открыли и Полуценко, и по бывшему президенту Кучмы, и одновременно против ярого противника, многолетнего противника Кучмы Тимошенко. И все это одновременно, и все это резко выдвигает прокуратуру на передний план, и она становится в политическом плане сильнее даже администрации президента и даже силовиков. Что касается Тимошенко, то, конечно же, власть находится в очень тяжелом положении. Легко открыв уголовные дела, прокуратура выполнила политический заказ, но довести судебные перспективы эти дела все не имеют. И поэтому для того, чтобы задержать процесс судебного преследования Тимошенко, открывается вновь и вновь новые дела. Я думаю, что на Криворожстали, на единых энергетических ресурсах, на якобы сговоре с Путиным в 2009 году во время газовой войны, власть не остановится и дойдет до каких-то совсем простых каких-то бытовых вещей. Там, знаете, Тимошенко украла серебряную ложечку где-нибудь в Верховной Раде, или там незаконно проживает на чьей-то жилплощади и так далее. Это диктуется только одним обстоятельством. Власть не знает, как выйти из этой ситуации с Тимошенко. Тимошенко сумела перевернуть на свою сторону этот судебный процесс. И я скажу жестче, что для того, чтобы судить таких сильных личностей, как Тимошенко, нужны и сильные, по-своему жестокие прокуроры типа Вышинского во времена Сталина, исследователи типа Берии во времена Сталина. Ничего подобного в распоряжении власти нету. Обычная коррумпированная правоохранительная судебная машина, которая привыкла в основном решать вопросы с осужденными, а не вести политические баталии. Отсюда вот эта легкость открытия уголовных дел и крайне затруднительность доведения их до судебного результата. Поэтому это будет дальше. Но говорить о том, что власть хочет таким образом закрыть Тимошенко или заставить ее замолчать, трудно в это поверить. Они прекрасно понимают, что и из тюрьмы Тимошенко может легко управлять своими сторонниками. Более того, это приведет к радикализации части ее сторонников. И я не думаю, что это уменьшит результаты ее политической силы на парламентских выборах.
А нельзя ли говорить, что Юлия Тимошенко, наоборот, на фоне всех этих уголовных судебных скандалов приобретает больше популярность и использует эту ситуацию для того, чтобы привлечь новых сторонников?
Новых сторонников навряд ли, потому что все-таки она много лет уже в политической борьбе. Свои 15% сторонников она проведет в новый парламент, что, конечно же, резко усложнит жизнь и Кабмину, и Верховному Раде, и прежде всего президенту. И в этом смысле Янукович совершает ошибку, которую сделал и Кучма, который сделал ее главным своим политическим оппонентом, и Ющенко, который тоже потратил 5 лет исключительно на борьбу с Тимошенко. Вместо того, чтобы консолидироваться на реформах или вести какую-то большую политику, эти президенты все свое время тратят на борьбу с Тимошенко, что является, мне кажется, ошибкой. А для Тимошенко такое внимание власти, конечно же, заменяет всю остальную политическую деятельность. То есть население думает, да, она сложный человек, она чуть не победила на выборах, многие были с ней не согласны, но ее преследуют, и это значит, ее надо поддерживать.
То есть такой ореол мученицы, и это...
Он работает, и повторяю, что, видимо, будут открываться еще судебные дела, и каждый раз они будут все проще и проще, и все менее значимые. Чем это закончится, трудно сказать. Посадить ее навряд ли могут, потому что... Ну, дело все равно дойдет до Европейского суда, который, естественно, станет на сторону Тимошенко.
Ну, в частности, глава Freedom House Дэвид Крамер на днях заявил, что власти Украины, преследуя Тимошенко, преследуют совершенно конкретную практическую цель. Их задача не допустить Тимошенко к выборам, никаким выборам. Вы согласны, что, в принципе, это удается?
Я согласен, но дело в том, что если она не идет во главе списка, это не значит, что она не будет влиять на список и на эту политическую силу. Она может не попадать на эти президентские выборы. Но вы знаете, я знаю одного политика, который имел 3 уголовных дела и с легкостью преодолел все жизненные препятствия и стал президентом Украины, понимаете? Поэтому я не думаю, что это правильное решение дать 3 уголовных дела Тимошенко и продлить ей политическое существование. Они не решают, власть не решает таким образом задачи. Им надо было просто сосредоточиться на каких-то политических достижениях, а не на политических репрессиях. Ну, хотя бы, допустим, реформы. А они их толком не делают. Начинают одну, бросают другую. И для отвлечения внимания, вы же не забывайте, функция такая тоже есть, и она очень важная. И есть дело Тимошенко. Неудачи в реформах легко микшируются вот тем, что якобы мы сражаемся с Тимошенко, и это тоже наша заслуга.
О новом деле Юлии Тимошенко мы говорили с киевским политологом Виктором Небоженко. Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Украины создает комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области, жертвами которого стали 16 человек. В Красноярском крае продолжаются поиски разбившегося сегодня утром частного вертолета «Робинсон Р-44». Судьба пилота неизвестна. В столице Сирии Дамаске сегодня начались переговоры между представителями правительства и оппозиции. Власти Туркмении проводят тщательное расследование взрыва в городе Абадан, сообщило Министерство иностранных дел страны. В Киеве суд возобновил рассмотрение иска против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, связанного с условиями купли-продажи комбината «Криворожсталь». В Египте сегодня продолжаются массовые демонстрации граждан, недовольных медлительностью реформ в стране. В Афганистане найдены тела нескольких саперов, которые были похищены на этой неделе в провинции Фарах. Президент Йемена Али Абдалла Салих планирует вернуться в страну 17 июля. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на анонимный источник. Президент США Барак Обама встретится сегодня с группой конгрессменов-республиканцев для продолжения переговоров о показателях бюджета и мер по сокращению бюджетного дефицита.
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Про Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Благотворительный концерт Фонда Федерация прошел накануне в Москве. Российский премьер Владимир Путин на нем не пел, но и без него фонд собрал достаточно знаменитостей. Правда, не всех, чье участие было анонсировано организаторами. Сегодня второй день благотворительного концерта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия на прямую трансляцию в интернете и в парке Горького, которая должна была начаться 9 июля в 19 часов. По информации «Радио Свобода», с протестом выступили представители итальянского тенора Андреа Бочелли. Организаторы были вынуждены отложить начало концерта. «Если трансляцию не остановят, мы уедем». В конце концов удалось достичь договоренности с представителями Бочелли. На время выступления итальянца трансляция была прекращена. Бочелли огорчили не только организаторы, но и техника. Вели мероприятие актриса Елена Север и фигурист Петр Чернышов.
Здравствуйте, дамы и господа.
Добрый вечер, уважаемые гости.
Мы рады видеть вас здесь сегодня, на благотворительном концерте, который проходит при поддержке Фонда Федерация в пользу детей, страдающих офтальмологическими и онкологическими заболеваниями, детей с ограниченными физическими возможностями.
Ведущие озвучили финансовые итоги декабрьского концерта.
По итогам прошлого бала наши партнеры-благотворители предоставили клинике необходимое оборудование на сумму 162 миллиона рублей, о чем свидетельствует сертификат, который сейчас вынесут. На эти деньги было приобретено оборудование, которое сейчас монтируется и скоро будет функционировать. А также сегодня клиника получит чек на 3 миллиона рублей.
И намекнули собравшимся на то, что нужно делать новые вклады.
Уважаемые гости, обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших столах лежат конверты. В них детские мечты. И в ваших силах сделать так, чтобы эти мечты стали реальностью.
На мероприятии пел хор детей-инвалидов, выступали дети с песнями на русском и итальянском языках. Сыграл на кларнете режиссер Вуди Аллен, он приехал со своими детьми, как и обещал. В качестве гостей мероприятия присутствовали Орландо Блум, Кевин Костнер, Король Буке, Софи Лорен, Изабелла Расселини, Фрэнсис Форд Коппола. Все они выходили на сцену и вручали сувениры детям-инвалидам. Подарочные сертификаты на несколько миллионов рублей, макеты сертификатов размером в метр на полтора и мягкие игрушки. От российских чиновников произнес речь президент футбольного союза Сергей Фурсенко.
Когда дети болеют, это очень грустно. Когда дети болеют тяжелыми заболеваниями, сердце разрывается на куски. И ты понимаешь, что является главным в жизни. Главным в жизни является любовь к тем детишкам. И главным в жизни является сделать так, чтобы эти дети не болели. У нас есть фанаты, настоящие фанаты футбола в детской онкологической больнице. Наши футболисты посещают эту больницу. И ближайший матч России-Сербия будет посвящен этим детям. И мы хотим в поддержку этих детей прибыли от этого матча перечислить Московский онкологический центр.
У организаторов возникли заминки с переводом выступлений зарубежных гостей. Слова «Король Буке» и Фрэнсиса Форда Копполы собравшимся так никто и не перевел.
Мощности наших генераторов, по-моему, не совсем достаточно, поэтому, мистер Фрэнсис, just speak up a little bit louder. Our generators are a little weak, I think.
Well, I want to give my sincere thanks for the organization for bringing me here to Moscow. Thank you so much. For this invitation, I am very happy to be here.
Попасть на этот концерт было невозможно, подтвердила «Радио Свобода» пресс-секретарь Фонда Федерации Кристина.
На данное мероприятие билеты не продаются и не продавались. Оно является закрытым для спонсоров медицинских учреждений. Но для всех желающих будет организована прямая трансляция данного мероприятия в парке Горького на больших экранах в Зеленом театре. Возможно, да, там будет еще решаться с телеканалами, но пока, к сожалению, там не дали возможности провести по телевизору трансляцию.
В концерте не принимают участие некоторые из заявленных в рекламе знаменитостей. Актер Дастин Хоффман, чьи участие было анонсировано организаторами, и не собирался ехать в Москву, подтвердила старший вице-президент агентства ID Джоди Готлиб. Именно их клиентом является Хоффман. Декабрьский благотворительный концерт завершился скандалом. Оказалось, часть денег не дошла до детских лечебных учреждений. Спонсоры нынешних концертов неохотно комментируют эту ситуацию. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Ирине Чевтаевой.
Председатель совета директоров компании «Лентелефонстрой» Владимир Склеревский ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода».
Какие обязательства вы берете на себя как партнер этого фонда?
Ну, я не буду на этот вопрос отвечать. Это наше соглашение с фондом.
Какие средства предполагается собрать в ходе акции этого фонда?
Ну, наверное, это к фонду вопрос, а не к нам. Фонд собирает, а не мы.
А как бы вы прокомментировали декабрьский скандал?
Мы занимаемся бизнесом. Почему мы должны комментировать скандалы? Какая-то была ситуация, но она, наверное, к нам не относится. Я не знаю, насколько на самом деле это скандал был, насколько он правдоподобен. У вас есть какая-то достоверная информация на этот счет? У меня, честно говоря, нет. Информация была в прессе, но насколько ей можно верить, не знаю. Однако заключается в том, что мы спонсоры мероприятия. Собственно, в этом и заключается нам объявлены цели мероприятия, и мы являемся спонсорами. Собственно, на этом все партнерство и ограничивается. Я не могу вам раскрывать информацию, которую, например, во-первых, не знаю, во-вторых, могу ничего подтвердить. У нас есть определенные договоренности, я не хочу их раскрывать.
Как ожидается, 10 июля на втором концерте Фонда Федерации выступит испанский тенор Хосе Каррерас. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Образование для сирот. Чему учат детей в коррекционных школах? Правильный диагноз – педагогическая запущенность или умственная отсталость? Почему не помогают льготы при получении профессионального образования? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 10 июля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Уходящая неделя в Белоруссии была отмечена уже традиционной акцией молчаливого протеста в среду, 6 июля, и не менее традиционным жестким разгоном с последующими судами над участниками акции. Итоги этой недели подводит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Последние недели дали примеры самых невероятных задержаний и судебных решений. Где-то задержали парня, который сидел на лавочке и ждал свою девушку. В другом месте схватили проезжающего велосипедиста. Житель Борисова Сергей Кунцевич вызвал по телефону милицию, когда увидел, как неизвестные хватают людей, и сразу же сам был задержан. Одним из самых распространенных сценариев был следующий. Милиционеры подходят и требуют разойтись. Человек переспрашивает, почему, и его сразу же волокут в машину. Гродно. Инвалида Константина Каплина задержали в центре города. На суде милиционеры, как обычно, свидетельствовали стандартным образом. Мол, задержанный крамольно хлопал в ладоши. Отец Константина не выдержал и воскликнул. «Как это можно, если мой сын инвалид? У него вместо руки протез», говорит сам Константин Каплин.
Она все это прослушала обоих, а в конце опустила голову и говорит, штраф 1,5 млн.
Общую картину характера задержания можно проследить на примере Елены из того же Гродно. Елена ждала сына, который возвращался из библиотеки. Когда она увидела, как задерживают людей, то начала это снимать. К ней подошли двое в штатском и забрали фотоаппарат. Потом позвонил сын и сообщил, что его забрали.
Потом, значит, уже как мой сын самый последний вышел, а как увидела, конечно, на лбу огроменная шишка, гематома. Куртка порвана. Стали писать это заявление. Вы знаете, вот сидит женщина-милиционер, да? Она же смеется нам в лицо. Типа, пишите, писари. Все равно, так сказать, от ваших этих писаний ничего не будет.
По данным на пятницу, всего за акции 6 июля было осуждено 193 человека. По словам правозащитников, информацию приходится собирать по крупицам. Всего же за время проведения с 8 июня акции молчаливого протеста, организованных интернет-сообществом, в Беларуси было задержано свыше 1700 человек. Активисты в регионах и в Минске готовятся к следующей акции, которая должна состояться 13 июля. Один из координаторов группы «Революция через социальную сеть» Игорь Коктыш говорит.
Победа неизбежна, и отступать
поступать ни в коем случае нельзя. Режим в панике, и это объясняет его действия. Сейчас ставка на силовое развитие. Но это ошибочно, потому что, на мой взгляд, это вызовет совершенно противоположную реакцию. Что касается задержанных, ну, очень жаль, что народ Беларуси вынужден бороться таким образом за свою свободу. Естественно, мы будем продолжать до последнего, до победы.
Александр Лукашенко в присущем ему стиле высказался про участников акции молчаливого протеста.
Это вся шелудивая масса небольшая, которая топчется на площадях, там не то мучит, не то топает, не то кричит. Они хотят воспользоваться моментом. Они же прекрасно понимают, что каждый день мы будем из этого положения паники, которое создали сами для себя в начале года, выходить. И мы выходим, я вижу по этой фабрике. И это вся пятая колонна понимает, что еще 3 месяца, и люди забудут, что у нас где-то цены поднялись, еще какие-то проблемы возникли. И тогда уже основы топать и мычать не будет. И вот они торопятся, лезут на пролом. Там. Да, у них, видите, черные среды. Они собираются там 500, 600, 700 человек и начинают провоцировать. Для того, чтобы хотя бы картинку дать на Востоке, показать на Западе. Деньги-то им дают на это. Это же не бесплатно.
Очевидно, что определенная часть населения Беларуси разделяют это мнение президента. Как, например, эта женщина.
Я за Лукашенко, а эти все отморозки. Догоняться работать.
Июньский опрос общественного мнения, проведенный независимым институтом социально-экономических и политических исследований, зафиксировал: впервые за многие годы число недоверяющих президенту намного превысило число доверяющих – 53% против 35%. Еще полгода назад это соотношение было обратным – 34% не доверяли и 55% доверяли Лукашенко. А число готовых вновь проголосовать за Александра Лукашенко на президентских выборах впервые с марта 2003 года опустилось ниже 30%. Во время выборов в декабре 2010 эта цифра составляла 53%. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Время свободы». Далее в программе вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы», «Гламорама» и «Ключевое слово». Все это во второй половине часа. В 23 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет, как всегда, программа «Время джаза». Дмитрий Савицкий так представляет сегодняшний выпуск. С трудом, но найденный Монк младший и его комбо. Отношение джазовых критиков к сыну пианиста. Лиз Маккомб и ее трудный путь к известности в США. Гитарист-авангардист Марк Рибо с обложки июльского даунбита и две календарные даты – дни рождения Хэнка Моубли и господина Би Билли Экстайна. Таково содержание нового выпуска «Времени джаза». Эфир в 11 вечера. Сейчас в 15.30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В московской больнице сегодня скончался начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб Вячеслав Сизов, который во вторник пытался покончить с собой. Правительство Украины создало специальную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области. Жертвами пожара, произошедшего сегодня ночью, стали 16 человек, еще 11 госпитализированы. В столице Сирии, Дамаске, сегодня начались переговоры между представителями правительства и оппозиции. Однако ведущие оппозиционные лидеры и влиятельные общественные активисты отказались от участия в диалоге. Власти Туркмении проводят тщательное расследование взрывов в городе Абадан, сообщило сегодня Министерство иностранных дел страны. Киевский апелляционный суд возобновил рассмотрение иска против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, связанного с условиями купли-продажи комбината «Криворожсталь». В Египте сегодня продолжаются массовые демонстрации граждан, недовольных медлительностью реформ в стране. Накануне премьер-министр Египта заявил, что все полицейские, причастные к гибели участников массовых акций протеста в январе и феврале, будут отстранены от работы. В Афганистане найдены тела нескольких саперов, которые были похищены на этой неделе в провинции Фарах. Президент Йемена Али Абдалла Салих планирует вернуться в страну 17 июля. Об этом сообщил сегодня телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на анонимный источник. Президент США Барак Обама встретится сегодня с группой конгрессменов-республиканцев для продолжения переговоров о показателях бюджета и мер по сокращению бюджетного дефицита. Правительство Австралии планирует ввести налог на выбросы углекислого газа.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Индекс мировых цен на продукты за июнь вплотную приблизился к рекордному показателю минувшего февраля. На этом фоне российские власти готовы ограничить поставки в страну дешевого импортного продовольствия, в частности, молочной продукции, как говорят, для защиты местных производителей. И об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономическая панорама», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Правительство России одобрило проект основных показателей федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят 18,4%, а расходы 21,2% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне примерно 57,5 триллионов рублей или более 2 триллионов долларов в пересчете по текущему курсу. Таким образом, дефицит бюджета в 2012 году составит 2,7% ВВП. Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил менее 10 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в январе-марте, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард 300 миллионов долларов. По итогам 2010 года, согласно официальным данным, чистый отток частного капитала из России достиг 34 миллиардов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 8%. При этом его курс к доллару вырос на 11,7%, а к евро на 4,5%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Вексельбергу, подписали предварительное соглашение об объединении своих активов в электроэнергетике. По планам, «Газпром» в новой компании получит не менее 75% акций минус одна. Оставшийся пакет будет принадлежать «Ренове». В случае завершения этой сделки в российской электроэнергетике возникает крупнейшая генерирующая компания, которая будет контролировать около четверти российского рынка по производству электроэнергии. Немецкая компания Continental, один из крупнейших в Европе производителей автомобильных комплектующих, подписала соглашение о создании в Калужской области производства электронных систем управления двигателем. Объем инвестиций в проект составит 6 миллионов евро. В начале июля Continental также сообщила о намерении построить в этом регионе завод по выпуску автомобильных шин мощностью 4 миллиона штук в год и стоимостью 220 миллионов евро. Запуск этого производства запланирован на конец 2013 года. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН представила очередной индекс мировых цен на продовольствие, отражающий динамику изменения стоимости мяса, зерна, масла, молока и сахара. За июнь этот показатель вырос на 1%, до 234 пунктов. Это всего на 4 пункта ниже максимального его значения за всю историю измерений, отмеченного в феврале нынешнего года. В России же, как это ни странно, наоборот, озабочены поступлением на рынок дешевых импортных продуктов, прежде всего молочных, с которыми, как отмечает правительство, национальные производители конкурировать не могут. В частности, как заявлял ранее первый вице-премьер Виктор Зубков, для их защиты власти не исключает применение антидемпинговых мер. Говорит руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова.
Выравнивание условий ценовой конкуренции на внутреннем рынке, на молочную продукцию в настоящее время весьма и весьма актуально. Всю вторую половину года прошлого и в текущем году мы испытывали последствия аномальной жары прошлого года, когда из-за нее у нас снизилась заготовка кормов. Понятно, что от этого и снизились надои молока. Отгрузка снизилась у нас молока почти на 2%, и как следствие всего этого у нас выросли цены на молоко. Естественно, не могли могли не вырасти цены и на продукты переработки молока. При этом в Россию продолжали поступать большие массированные объемы импортной продукции.
Насколько я понимаю, речь идет в первую очередь не о самом молоке, сколько о продуктах из него, масле и сырах.
Ну, если сливочное масло у нас производится в небольших объемах, и здесь вопрос, может быть, не столь актуален, то по сырам у нас сложная ситуация ввиду того, что в самом ведущем регионе как раз производство молока не снизилось. Это Алтайский край. Он не пострадал от жары. Соответственно, выросло и производство сыров на 30%. Но Алтайский край территориально, географически отделен от основных рынков сбыта. Поэтому понятно, что поставляют из Алтая сыры по низким ценам. Европейскую часть практически невозможно. И конкурировать им очень сложно с импортной продукцией.
Какие страны, по вашим данным, на сегодня являются крупнейшими поставщиками молочной продукции? И входит ли в их число Белоруссия, партнер России по таможенному союзу?
Все второе полугодие шли большие объемы продукции из Германии, причем цены на нее были настолько низкие, что уже с ними сложно было конкурировать даже Белоруссии и Украине, которые традиционно поставляли сыры по более низким ценам. В текущем году ситуация немножко изменилась. С конца прошлого года Германия подняла цены на свою продукцию, но все равно поставки из Германии и Литвы продолжают расти, ввиду того, что наши пошлины сегодня не могут защитить рынок. Что касается Белоруссии, то здесь таможенные пошлины не действуют, и мы пытаемся договориться с ними об объемах, чтобы их массированные поставки не губили наше собственное производство.
Если правительство пойдет на введение антидемпинговых мер в отношении импортных молочных продуктов, могут ли такие действия привести к дефициту определенных товаров, в частности сыров, в российских магазинах? И что будет с их ассортиментом?
Во-первых, ассортимент не может обеднеть по одной простой причине, что речь идет о сырах массового спроса, которые, в принципе, взаимозаменимы. То есть это один и тот же ассортимент, и речь идет только об уменьшении поставок. Понятно, что сыры эти будут идти. Сыров на прилавках не станет меньше, потому что на сегодня, несмотря на то, что уже наступил, в общем-то, летний период и новый период большого молока, у нас еще есть сыры, произведенные, и складские запасы достаточно большие. Понятно, что они должны быть выброшены на рынок.
Это была руководитель информационно-аналитического центра Национального союза производителей молока Татьяна Рыбалова.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В издательстве Оксфордского университета опубликована книга профессора американского университета Вандербильта Фрэнсиса «Вчисла. Рассказы об имперской России. Жизнь и время» Сергея Витте. О книге расскажет Наталья Голицына.
Граф Сергей Юльевич Витте был личностью ренессансной универсальности. Политик, финансист, экономист, дипломат, предприниматель, администратор, юрист, математик, мемуарист. Он попеременно занимал посты министра путей сообщения, министра финансов и председателя Совета министров Российской империи. Это ему Россия была обязана превращением рубля в стабильную и конвертируемую европейскую валюту, бурным развитием железнодорожного транспорта, реформам в области рабочего законодательства и предпринимательства. Проявив чудеса дипломатического искусства, Витте заключил выгодный для России мирный договор после поражения в войне с Японией. Он же был инициатором царского манифеста 17 октября 1905 года, ставшего первым шагом России к парламентской демократии. Тем не менее, неожиданно для всех, в 906 году Витте был отправлен Николаем II в отставку. Профессор в числа объясняет это психологической и идеологической несовместимостью Витте и российского самодержца, у которого, как считает автор книги, не было политической воли реформировать страну. В интервью «Радио Свобода» профессор в числа так объясняет причину опалы выдающегося государственного деятеля.
Частично трагедия Витте состояла в том, что он честно служил империи и самодержавию, но окончательные решения при этом от него не зависели и принимались царем. Существует общепринятое мнение, что Николай II оказался человеком не в нужном месте и не в нужное время. У меня нет сомнений, что главной причиной отставки Витте была его личная несовместимость с императором. Это была полная противоположность отношениям Бисмарка и Вильгельма I в Германской империи. Николай сразу же сместил Витте, когда почувствовал, что политический кризис 1905 года начал ослабевать. Царь всегда чувствовал себя не в своей тарелке в обществе Витте, а его супруга Александра Федоровна, согласно многим свидетельствам, его попросту ненавидела. К моменту отставки в апреле 1906 года Витте был болен и физически истощен, и не смог найти в себе достаточно сил и воли для противостояния царю. Их политическая борьба началась еще в 1903 году, когда Николай II сместил его с поста министра финансов и позднее отлучил от двора, правда, вернув его ненадолго в политику в критической ситуации после поражения от Японии летом 1905 года. Николай всегда чувствовал себя крайне неудобно в обществе человека, который напоминал ему его отца, Александра III.
Фрэнсис в числа настаивает, что Николай II не понимал истоков реформаторской деятельности Витте. В консервативных кругах российского истеблишмента у него была ложная репутация чуть ли не республиканца и революционера. На самом деле, считает автор книги, Витте был идеологом империи и ее верным строителем.
Он был монархистом, человеком, у которого были восходящие к XIX веку представления об империи. Витте верил в имперское величие России и считал самодержавие необходимой и адекватной формой правления. Он не был демократом. Недруги обвиняли его в республиканских симпатиях и даже в популизме в американском стиле. Все это далеко от действительности. Витте родился в семье высокопоставленного чиновника, верой и правдой служившего царю на Кавказе в бурные годы начала XIX века. Служба царю, самодержавию, империи была традицией этой семьи и частью его собственных убеждений. Витте верил в империю, в ее силу и предназначение. В своих мемуарах он утверждает, что всегда работал на благо империи. Единственное, что он критикует в имперской идее, это чрезмерную зависимость монархии от престола наследия в рамках одной семьи. Собственно, это вызывает критику и в наше время. Витте задумывался о реформе закона о престоле наследии. Он был человеком XIX века.
В истории России после Петра I и Александра II было два невинценосных выдающихся реформатора – Сергей Витте и наследовавший ему Петр Столыпин. Однако отношения между ними не назовешь дружественными. В своих мемуарах Витте жалуется, что Столыпин его обокрал и использовал в своей деятельности его идеи. Фрэнсис в числа считает, что в этом есть доля правды.
В современной исторической литературе отношения между Витте и Столыпиным считаются сложными и неоднозначными, поскольку такими они оставались в их эпоху. У Столыпина, который был моложе, были другие политические цели. Он лучше Витте понимал современную политическую ситуацию. Его имя справедливо связывают со знаменитыми земельными реформами. Однако многое в этих реформах, а также в его новом рабочем законодательстве, было продолжением начинаний кабинета Сергея Витте в 1905-06 годах. Столыпин воплотил их в жизнь. В своих мемуарах Витте резко критикует общественную позицию Столыпина, обвиняя его в том, что он присвоил причитающиеся ему славу и величие. Витте ставит под сомнение моральную честность Столыпина и обвиняет его в интригах против себя при императорском дворе. Но Столыпин наследовал Витте уже в другую политическую эпоху в России. Здесь правомерно провести параллель между политикой Горбачева и Путина в качестве двух различных типов политического мышления.
Говорил автор новой биографии Сергея Витте, профессор Фрэнсис в число. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека погибли на теплоходе, затонувшем сегодня на Волге в Татарстане, сообщили в МЧС России, отметив, что данные предварительные. В московской больнице сегодня скончался начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб Вячеслав Сизов, который во вторник пытался покончить с собой. Правительство Украины создает комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области, жертвами которого стали 16 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рубрика Софьи Корниенко «Гламорама» продолжает программу.
Во вторник в одной из римских больниц умер один из самых влиятельных художников прошлого столетия Сай Твомбли, американец, который почти всю жизнь провел в добровольном изгнании в Италии. Твомбли принято считать наследником абстракциониста и экспрессиониста Джексона Поллока, однако в начале 60-х, когда к Твомбли пришла известность, его интровертные хрупкие граффити на холсте выступили как раз антитезой доминировавшему тогда экстравертному мачистскому стилю Поллока. Интровертом был и сам Твомбли, который с 50-х годов большую часть жизни прожил в небольшом прибрежном городе Гаэта в итальянской провинции Латино, редко появлялся на публике и редко объяснял значение своих работ. Работы Твомбли лишены дидактики и полны эмоциональной свободы. Коллеги говорят, что он вызывал у них зависть, прежде всего потому, сколь экспрессивны его образы, в то время как Твомбли так и не вступил в ряды экспрессионистов. Впрочем, подражателей он породил целую армию, и сегодня сложно назвать абстракциониста, на которого Твомбли не оказал бы влияния.
И все же творчество Твомбли остается антитезой и сегодняшнему изобразительному искусству, которое почти полностью утратило связь с предметом. Больше всего притягивает в картинах Твомбли именно то, насколько по-детски впечатляли автора самые простые предметы – цветы, уличный шум. Чувственный динамизм гениальным каракулям Твомбли придает смесь интимности и величия, силы и нежности, ну и, разумеется, тонкое чувство юмора. Он наследник не только Поллока, но и Рембрандта, Ван Гога, Ротко, и в истории искусства ему навсегда отведено особое место. Сегодня роспись Твомбли украшает потолок одного из залов Лувра, а его картины и скульптуры входят в постоянные экспозиции ведущих музеев мира. Саю Твомбли было 83. Он умер от рака.
Из юных талантов на минувшей неделе отметился 15-летний сын президента Грузии Михаила Саакашвили, Эдуард, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, вот вам и ответ, если вы до сих пор колеблетесь, покупать ли своему чаду такую дорогую игрушку, как планшет iPad. Рекорд Саакашвили-младшего по скоростному набору английского алфавита на iPad – менее чем за 5,5 секунд. Это на 1,5 секунды быстрее, чем набрал алфавит предыдущий рекордсмен, британский подросток Чарли Макдоналл. В интервью грузинской телекомпании «Имеди» Эдуард рассказал, что, узнав о рекорде Макдоналла, сразу оценил свои возможности и понял, что сумеет улучшить результат. На тренировку ушло всего несколько дней. В зачетный день ему предоставили 3 попытки, но сын грузинского президента справился с заданием с первого раза. За набором алфавита на iPad наблюдали официальные представители Книги рекордов Гиннесса, специально прибывшие для этого в Батуми.
Эдуард говорит, что в будущем намерен установить новое достижение, набрав, как он выразился, китайский алфавит. Пока непонятно, какую конкретно систему транскрипции китайских иероглифов юный рекордсмен имеет в виду. В любом случае, потомственная любовь к гаджетам компании Apple в семье Саакашвили вселяет надежду, что для перезагрузки в российско-грузинских отношениях есть хоть один повод. Как известно, пристрастие к яблочным девайсам президента России – постоянный повод для шуток в сети. К сожалению, что касается Дмитрия Медведева, который получил iPhone 4 еще до его официального выхода из рук самого Стива Джобса, то дорогие игрушки от Apple так и остались в его руках игрушками и поводом для рекордов ни в сети, ни на политической арене не стали.
Для некоторых родителей гордость за своих детей – это одновременно и горе. Американцы Джефф и Лори Уилфорд отправятся в это воскресенье на Гавайи, чтобы в этом курортном штате присоединиться к другим семьям военных, встречающих очередной возвращающийся из Афганистана отряд. Только для Уилфордов это не радостная поездка. Их сын стал первым американским солдатом-геем, который погиб в зоне военных действий с тех пор, как Барак Обама в декабре прошлого года отменил запрет на службу в армии США для гомосексуалистов, не скрывающих своей ориентации. Эндрю Уилфорд открыто заявил о своей ориентации уже в 16-летнем возрасте и даже участвовал в кампании в защиту прав геев во время учебы в старших классах. Однако, когда ему исполнилось 29, еще до реформы Обамы, вдруг принял решение пойти служить. По информации газеты «Гардиан», это было проявлением благородства. Уилфорд предложил свою кандидатуру вместо другого солдата, у которого были жена и ребенок.
Сначала Уилфорд скрывал, что он гей, специально употреблял более грубую лексику и накачал себе мускулы, пишет газета. Незадолго до своей гибели солдат рассказал сослуживцам правду о себе, и, как выяснилось, его ориентация не имела для них никакого значения. Теперь родители погибшего Уилфорда стали активными участниками в кампании за легализацию в США однополых браков. В частности, в борьбе против изменений в законодательстве штата Миннесота, где консерваторы хотят закрепить определение брака как союза между женщиной и мужчиной. Штат Миннесота – родина двоих потенциальных кандидатов в президенты США от республиканской партии. You're moving quite slow. How far can we go? Father and son. With my dad by my side, got my dad by my side with me.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В правозащитном обществе «Мемориал» состоялась презентация полного словаря названий московских улиц. Его составитель – историк Ян Рачинский, член правления «Мемориала». Заглянем в выходные данные книги. Тираж 2000 экземпляров, 600 страниц, учтено более 10 тысяч топонимов. К автору же обратимся с таким вопросом.
Словарей топонимов московских уже, я знаю, существует несколько. Чем принципиально отличается ваша работа от уже проделанной? Почему вы решили взяться за этот труд?
Первоначально я за этот труд взялся, потому что мы готовили к изданию очередной список расстрелянных москвичей и стали проверять в биографических справках адреса, по которым они проживали до ареста. Выяснилось, что все существующие справочники, во-первых, не полны, потому что в них отсутствуют улицы, исчезнувшие в ходе реконструкций многочисленных советских, и отсутствуют многие старые названия, даже для существующих улиц. С этого началась работа 12 лет назад, и дальше пришлось выйти за рамки советского периода, потому что выяснилось, что и досоветский период отражен весьма неточно. Там были переименования, но переименования происходили в другом порядке. Они происходили стихийно, и очень многие объяснения этих названий, вот то, что тоже выяснилось, абсолютно неверны. Это мифы, зачастую абсурдные, искажающие реальность. Причем это касается многих очень известных названий. Ну, например, Поклонная гора, которая совсем не от того произошла, о чем пишут в разных справочниках. Две версии существуют одинаково далеких от реальности. Одна, что здесь якобы собирались поклоны, один из видов дани. Действительно, такой вид дани существовал, но совершенно необъяснимо, почему вдруг его решили собирать на таком удалении от города. Это противоречит здравому смыслу. Второе объяснение расхожее, что якобы с этого места открывался вид на Москву, и путники клали здесь поклоны церквям, открывшимся вдали. Но тут если каждый раз, когда на расстоянии нескольких километров видны церкви, класть поклоны, то, в общем, не накланяешься. В реальности все гораздо проще. По документам легко устанавливается, что здесь на возвышении ожидали приезда иноземных послов, и при встрече происходил обмен поклонами. Этот ритуал довольно подробно и многократно описан в посольских книгах. При желании его можно было давно обнаружить.
Каким веком датируется этот ритуал и возникновение этого названия?
Первое упоминание, которое мне удалось обнаружить, относится к 1508 году в посольских книгах, и продолжалось это, ну, по крайней мере, до конца 17 века, вот встречи послов на этих местах. Может быть, и позже, тут просто уже изменилось делопроизводство, и требуется еще изыскание, когда это изменился порядок. И такого рода вещей очень много, ну, например, можно вспомнить и заставный переулок около Белорусского вокзала, который прежде назывался Царский. Во всех справочниках и в Википедии пишут, что это название по царской ветке железной дороги, но название «Царский» появилось до того, как появился вокзал, какая бы то ни была железная дорога на этом месте. Возникло это название по местному домовладельцу, известному старообрядцу, купцу Николаю Царскому. Такого рода легенд, высосанных из пальца, очень много, и со многими из них пришлось разбираться.
Как построен ваш словарь?
Все прежние названия вынесены в общий алфавит с отсылкой к последнему существовавшему названию, к сегодняшнему или последнему, которое было.
А еще Ян Рачинский включил в свой словарь две карты, на которых можно разыскать, где же находились ныне исчезнувшие улицы, чьи названия описаны автором. Это планы Москвы начала XVIII и конца XIX веков. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Слушайте радио «Свобода». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2:00 ночи. Гея пошел открывать.
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.